Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас сегодня в гостях независимый аналитик, писатель Евгений Анташкевич. Жень, здравствуй.
Добрый день.
А тема будет в том или в другом виде, она представала перед нашими слушателями, а именно период между Первой и Второй мировыми войнами. Однако остаются белые пятна в повествованиях, и так как Евгений сейчас этим периодом занимается вплотную, мы и приникнем к источнику его знаний и мудрости. У меня первый вопрос. Все время говорится, Версальский мир унизительный, позорный для Германии. Что это было? Вот поконкретнее. Что, какое счастье свалилось на побежденную Германию?
Ты знаешь, я бы начал, да, с этого, но чуть-чуть со сдвинутым акцентом. На самом деле белых пятен в межвоенном периоде практически нет. Событийно. Все события межвоенного периода, они все так или иначе проявились, они все известны, по крайней мере, все вот эти вот мирные договора, там, значит, встречи Локарно, берлинские встречи и так далее, Версальско-Вашингтонские, значит, Версальско-Вашингтонская система, там много всего, да, это все есть. Белыми пятнами, лакунами остались связи, особенно причинно-следственные связи, да. Кому что
ли
было нужно.
Летописи, если да. Руки дойдут. И взять какой-нибудь исторический справочник, который сейчас развелось, как собак.
Много-много, да.
Значит, такой-то год, предположим, Куликова битва. А вот кто в ней участвовал? В каком качестве там участвовали русские? Кто? Чего?
Какая мотивация была?
Вот. И вот поэтому...
Да. Вот мотивация, это как раз то, что стало интригой. Вот это стало интригой. Но для того, чтобы приступить к межвоенному миру, в историографии этот период называется так, да, от 18 до 39 года, от 11 ноября 18 года по 1 сентября 39 года, хотя это спорный вопрос, потому что Япония, когда напала на Китай, она уже была членом ОСИ. Да, членом ОСИ она стала в 36 году, а напала на Китай в июле 37 года. Поэтому и так можно считать, и так. Я как китаист, я на китайской стороне, поэтому я считаю, что Китай потерпел первый. Но это ладно, это ладно. Значит, межвоенный мир начался, во-первых, с окончания Первой мировой войны. Вот теперь давай мы с тобой очень коротко подведем итоги Первой мировой войны. Очень серьезный фактор, значит, который появился именно в связи с окончанием это процесс, да, это не 18 ноября, вернее, не 11 ноября 1918 года, это процесс. Да, значит, во-первых, появились североамериканские Соединенные Штаты. Вот в этом процессе появился еще один игрок. Это 6 апреля 1917 года. Американцы наплевали на свою же доктрину Монро, и они вступили в европейскую, так скажем, кулинарию. Они туда пришли. И вот этот приход, он нами ощущается практически до сегодняшнего дня и, скорее всего, будет ощущаться еще очень долго. В июле 17 года Россия вышла из войны, но пока еще только де-факто, не де-юре. Было это как? Июльское наступление нашими русскими солдатами было провалено. Они сказали так: обороняться, да, на родину врага не пустим, в наступление не пойдем, нам никакие Дарданеллы и Босфоры не нужны. И все, и Россия фактически перестала воевать. Ну, после этого, значит, была Октябрьская революция, 26 октября, на следующий день, это старый стиль, после, значит, после Октябрьской революции 26-го, да, значит, советским правительством был принят декрет о мире, котором, и это значит, в качестве предложения, это было разослано всем воюющим странам. О чем? Начать переговоры о перемирии. Воюющий мир возмутился и, значит, этого предложения не принял. И тогда, 3 марта 2018 года, Россия подписала с центральными державами, с правительствами центральных держав, сепаратный, ну, правда, он не был секретным, сепаратный мирный договор, так называемый Брестский договор. Значит, ну, кстати, он был аннулирован уже через 8 месяцев, 18 ноября 2017 года, поэтому, когда историки, некоторые историки говорят о том, что вот это позорище на всю жизнь, это не так. Это не так. Но Брестский мир может быть отдельной темой, но нет, поэтому пока, как факт, мы его вот
осознаем. Понимаешь, да, что многие упускают. Они начинают, ну, это обычно люди рукопожатные, с прекрасными лицами. Как это цинично? А вы как хотели? Политика вот – это всегда дело циничное, абсолютно.
Весь наш с тобой сегодняшний разговор – это разговор о цинизме.
Здоровый цинизм никому никогда еще не мешал. Вам не нравится цинизм спецслужб зашкаливающий и цинизм политиков? Так не лезьте ни в политику, ни в мир спецслужб. И будет вам счастье.
Здоровый я воспринимаю как очень большой.
Конечно.
И цинизм зависит только от размера.
И когда Ленин, вот просто я хочу добавить, когда Ленин подписал Брестский мир, ему что, хорошо было? Еще. Конечно, он...
Там же грязня. Там же была грязня огромная. Да, да, да.
Мы примем.
Мы примем, да.
Цинизм?
И через 8 конечно, месяцев они его
конечно,
аннулировали.
Конечно, цинизм. А вы как да. хотели.
Конечно, да. Жень, вот, извини, весь, да, ничего. Но у нас сегодня в любом случае весь разговор про цинизм.
Прошу тебя.
Да, значит, 11 ноября 2018 года первое Компьенское перемирие. Ну, это всем известная картинка. Вагон маршала Фоша и так далее. Но тут я вот, ты знаешь, вот моя, как вот ты же меня обозначил как писателя, да?
Да.
Вот тут моя, так сказать, лингвистическая душа радуется одной фразе, которая была записана в дневнике французской армии.
В дневнике у кого?
Дневник боевых действий французской армии, все. Да. Сводка последняя по причине победы. А? Звучит как...
По причине победы неплохо.
По причине победы. Ну, это, понятно, перевод на русский язык, но тогда переводчики были хорошие. Вот, значит, Антанта на тот момент, это уже подготовка к Версалю, Антанта состояла из Великобритании, Франции, Соединенных Штатов и еще где-то там около 30 государств. То есть это была большая... конгломерация. Блок центральных, это опять-таки мы подводим итоги. Блок центральных держав, это Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария. 4 государства. Погибшая Россия 1 600 000, Франция 464 человека, но вот мы сегодня будем с тобой ссылаться на книгу Станислава Мацкевича «Политика Бека».
Да, ты...
Обязательно, да, обязательно. Вот это редкий случай, очень умный, очень добросовестный поляк. Мне очень нравится все то, что он написал в 61-м году. Угу. Вот на 1961 году, да? Ну вот, значит, он приводит данные потерь Франции 1 350 000. Разница невелика, но уж очень много народу положили. Значит, Германия 2 036 897 человек. Ну, как обычно, при подсчетах, значит, потерь, цифры гуляют. Но ты знаешь, что интересно? Подсчеты продолжаются до сих пор. Есть историк Волков, который, значит, привел следующие цифры, они интересные. На каждую тысячу, это современные, это наш с тобой современник, на каждую тысячу мобилизованных у России приходилось убитых и умерших 115, в Германии 154, в Австрии 122, Франция 168, Англия 125. На каждую тысячу мужчин в возрасте от 15 до 49 лет Россия потеряла 45 человек, Германия 125, Франция, вернее, Австрия 90, Франция 133, Англия 62. И, наконец, на каждую тысячу всех жителей Россия потеряла 11 человек, Германия 31, Австрия 18, Франция 34.
Интересные цифры.
Интересные цифры, да. Они остаются на совести Волкова, историка, Но цифры интересные. Вот это очень хороший момент для анализа. И Англия 16 человек. Вот. Ну, это ладно, да, значит, это как бы вот мы с тобой некоторые итоги подвели. И вот на фоне этих итогов собралась Парижская конференция, и в Версальском дворце, значит, с 18 января 2019 года и по 21 января 2020 года, значит, стал проходить, она, вот эта мирная конференция проходила, которая завершилась Версальским договором.
Когда эта конференция открывалась?
18 января 2019 года.
Чувствовали, что немцы заплатят за все. И не один раз.
Ты знаешь, немцы на самом деле... Вот это интересный момент. Хорошо, что ты его поднял. Как немцы закончили эту войну? Вот немцы 18 года, в отличие от немцев 45 года, они закончили войну, что называется, по-умному. Еще где-то с лета 18-го года, хотя еще значительно раньше, еще с 17-го года, уже немецкий генералитет почувствовал, что дело-то плохо. В общем, дело идет к поражению. Ну вот, и уже, ну, кстати, вот как твой гость Константин
Залесский.
Залесский, да. Значит,
да, он
они,
нам это же выписал.
Да, да, генералы пришли и сказали, нам больше нет смысла терять людей. О чем упоминает, кстати, Станислав Бек. Станислав Бек, Станислав Мацкевич. В своей книге Станислав Мацкевич приводит разницу между Россией, между Германией, значит, которая была после Первой мировой войны, да, и Германией, которая была после Второй мировой войны. Германия после Первой мировой войны была неразрушенная. Потому что воевали на французской территории.
Да,
Германия после Второй мировой войны была разрушенная практически вся. Поэтому немцы в Кампьен, значит, 11 ноября ехали с правильными глазами. Они были проигравшая сторона, и они, кстати, предлагали немного другой мир. Ну вот, значит, но, в общем, они, тем не менее, они были проигравшая сторона. И вот тут в Версале на них, конечно, как сейчас вот говорит нынешняя молодежь, наехали по-взрослому. Вот итоги, Первой мировой войны, они в том числе включают в себя следующие вещи. Значит, вооруженные силы Германии не более 100 тысяч. Прикинь, только 2 миллиона погибших, да? И вот вам, пожалуйста, Веймарская республика, вы имеете право иметь армию, не более 100 тысяч человек без мобилизации. А что такое для немцев была мобилизация? Это была часть жизни. Каждый немец должен пройти армейскую службу, потому что армейская служба, если он здоров, нормально, физически и морально, и если он отслужил, он дальше, у него вот вся его оставшаяся жизнь, она проходит на фоне его армейской службы. Это военно-патриотические организации, ветеранские организации и так далее. И вдруг все, эта часть жизни закончилась, да? Мобилизации нет. То есть немцы получили такую свободу, от которой они просто не знали, куда деваться. Поменялась жизнь. Значит, кроме этого, военно-морской флот – гордость Германии. Они его создали за 25 лет. И хотя некоторые твои эксперты говорили о том, что он был, так сказать, вот он сильно-сильно не дотягивал до флота Великобритании, но, тем не менее, Ютландское сражение пришлось как бы вот поровну.
Ну,
тем не менее, поровну.
Опять же, Константин Залесский.
Да, я об этом,
он
да.
Он сказал, что по очкам немцы выиграли. Они больше потопили.
Не было флота в Германии, не было. И они за 25 лет создали, да? Я себе просто
самый
представляю. Конечно. А что такое флот по тем временам? Это то же самое, что космос и нано сегодня. Это самые высокие технологии. Самые высокие. Это химия. Ну, в общем, это тоже большая тема, да? Ну вот, значит, что еще? Германии запрещалось иметь самые современные виды вооружений. Боевая авиация, бронетехника, ну, там какие-нибудь полицейские броневички. Это все допускалось.
По-моему, даже количество пулеметов было ограничено.
В связи с этим в Германии появились технологии двойного назначения. И это была самая расхожая шутка, она даже игралась на сцене немецких театров. Это была такая вот инсценировка, да, маленький такой скетч, когда мастеровой делает коляску, а потом трубит боевая труба, он моментально переодевается в форму, и за 3 секунды он детскую коляску переделывает в пулемет. Угу. Вот ну, это, да, это... У нас есть свой, но это не наш анекдот, это их анекдот, mm-hmm. который мы потом перевели, что называется, на русский язык и адаптировали. Вот, значит, появилась так называемая Рейнская область. Что это такое? Это граница вся германо-французская и германо-бельгийская граница на всем ее протяжении, от Швейцарии на юге и до Северного моря на севере, да? Это вот Рейнская область, она была демилитаризирована, то есть там не должно было быть ни одного солдата, ни одного боевого пистолета, ни одной штурмовой винтовки, ни одной гранаты, ничего. Это была гарантия французской границы у себя на востоке. И, значит, в виде репараций Германия должна была заплатить 269 миллиардов марок.
Золотых, конечно, а не каких-нибудь там.
269 миллиардов. Это примерно 100 тысяч тонн золота. Марки были обычные, но в эквиваленте это было примерно 100 тысяч тонн золота. Вот это, конечно, было... Этого немцы... Вот в комплексе со всем это был, конечно, серьезнейший удар. Но вот, ну, немцы этого и заслужили, потому что они потеряли 2 миллиона, да, человек, а все остальные страны потеряли значительно больше в совокупности. Хотя, в общем, никто не хотел такого рода потерь. Да, даже и немцы не хотели. Поэтому это, конечно, немцев напрягало. И само понятие поражения. И ведь что тут психологически, что важно? Немцы возвращаются, немецкие солдаты, младшие офицеры, они возвращаются с войны домой, а Германия целенькая стоит. Они как из другого мира, это вот из своих этих...
У Ремарка возвращение, и этому посвящено.
Да. То есть это была такая, вот когда немцы после Второй мировой войны возвращались в свою разбитую Германию, это было адекватно. Они с разрухи войны вернулись в разруху тыла. Угу. А тут они пришли из разрухи войны, причем Первая мировая в этом смысле, она была ужаснее ужасного. Таких войн просто не было до этого. Таких жестоких, да? Они возвращаются в целенькую Германию, в целенькие города, в свои гаштеты, в свое пиво, в свои сосиски. Но, правда, и пиво стало похуже, и сосисок практически не было, потому что в Германии был голод. Вот тут интересный такой момент. Гиперинфляция в Германии. Она закончилась 23-го, в 23-м году, да? Для сравнения, значит, они ввели рент-марку против папир-марки, против бумажной марки. И вот одна рент-марка, значит, она стоила 1 триллион папир-марок. Да? 1 триллион. 1 доллар составлял 4,2 рент-марки. Ну вот, это, значит, было 100 триллионов марок.
Не, ну, зарплата...
Цены
же
повышались до 10 раз кратно, да? Кратно с утра до второй половины дня.
И людям выдавали деньги каждый день, и они сразу же... Ну, это все понимали.
Конечно.
Сразу же бежали конечно, хоть что-то купить.
Конечно, да. Ну, вот, кстати сказать, вот эта вот марка, да, которая... Папир-марка, вернее, рент-марка, которая стоила, значит, 100 триллионов... бумажных марок, вот она сейчас, это самая большая коллекционная редкость, она сейчас стоит где-то примерно 2500 долларов. Угу. Вот такие сравнения, и, значит, да, кстати, вот на этом фундаменте создавалась Веймарская республика, но что интересно, выплаты прекратил Гитлер. Он перестал платить.
Угу.
Он перестал платить. Вот. А, значит, возобновление выплат, оно, вернее, окончание выплат, да, 3 октября, мы с тобой уже много раз это упоминали, 3 октября 2010 года, когда Германия последним траншем в 70 миллионов евро завершила выплату репараций по результатам Первой мировой войны. Ну, теперь Версаль. Вот теперь, значит, самая главная интрига Версаля, она заключалась в чем? Значит, это была... Это как раз вот те самые причинно-следственные связи, поэтому события как бы немного в сторону, а внутренняя кухня, вот она для нас самая интересная. Значит, о чем мечтали французы, о чем мечтали, что делали французы, к чему шли англичане и американцы? Ну, американцы для начала, Вудро Вильсон предложил идею Лиги наций. Вот это была его идея, да? Создание механизма решения мировых вопросов, международных вопросов без войны. Угу. Вот это вот была самая главная идея. Но, кстати, ну, ладно, это потом. Клемансо хотел вернуть Вестфальский мир 1648 года. Что такое Вестфальский мир? Это 300, более 300 германских государств. То есть он хотел для того, чтобы обезопасить Европу. А они прекрасно помнили еще и франко-прусскую войну 1871-72 годов, когда пруссаки просто Францию просто вот ее порвали, да? Ну вот, значит, поэтому они чувствовали немецкую опасность. Клемансо хотел раздробления Германии. И вот тут выступает Англия совершенно противоположной идеей и задачей, и англичане эту задачу, собственно говоря, и решили. Значит, и им абсолютно не нужна была система сдержек и противовесов. Им абсолютно не нужна была возродившаяся Франция. А Франция сыграла в Первой мировой войне, ну, для нас, для русских, это будет понятно, примерно такую же роль, как сыграл Советский Союз во Второй мировой войне. Франция основной удар всей германской машины приняла на себя, особенно в первые недели. 70 до 80% немецких самых боеспособных войск, они воевали как раз на Западном фронте, разутюжили Бельгию, потом пришли во Францию. Франция в Марнском сражении все-таки она выдержала, выстояла. Ну вот, но Англии не нужна была сильная Франция, поэтому Англия стала играть как раз другую игру. Англичане сказали так: нам сильная Франция не нужна, поэтому мы без Франции, конечно, мы не обойдемся, да, но мы будем поддерживать и Германию тоже. Вот это вот система сдержек и противовесов, и здесь возникает один вопрос, на который мы с тобой в конце передачи, наверное, дадим ответ. А в чем же принцип международной политики, которую вырабатывает английское правительство?
Ну, ты уже говорил об этом в одной беседе.
Да, 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 да.
Все слабые, а Британия сидит на заборе и смотрит.
И еще один момент. Мораторий на внешнюю торговлю, мораторий на все отношения с Советской Россией. Вот это был один из главных пунктов, то есть Россия...
То есть России, Советской России не существует.
Вот теперь цитата из Мацкевича, которого я обещал. Он пишет: вопросом раздора для, были союзники Франции против Германии на восточных границах Германии. То есть Версальский договор, это был договор Антанты и Германии, потому что отдельный был договор с Венгрией, с Турцией и так далее, да, с Болгарией, а вот Германия, это был как раз вот самый, это был именно Версальский договор, его суть. Так вот, значит, для Франции главным было установить, значит, свою восточную границу с Германией и обеспечить свои интересы на востоке Германии. Вот, значит, а Россия была полностью исключена из Версальского процесса. Почему? Сейчас... А, ну еще нет, есть еще пара секунд, да.
Здесь задается вопрос.
Да.
Единственное, что меня утешает, вопрос задан за свои деньги в виде СМС. И люди интересуются, и, кстати, это принципиально, ты еврей или белорус? Вот я считаю, что это очень важно. Я вам отвечу. Женя сегодня индейско-манч. Ну, вот сегодня так складывается.
Но
спасибо
меня,
за ваш человеческий интерес.
У меня только
Каманч,
но новости. У меня только иракеза нет.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с независимым аналитиком, писателем Евгением Анташкевичем. Тема...
Межвоенный мир.
Межвоенный мир. То есть имеется в виду между Первой и Второй мировыми войнами. Но, в конце концов, все-таки Германию придушили, надо сказать. Да у нее и шансов не было.
Германию придушили весьма и весьма основательно и надолго.
И надолго.
И надолго, перейдем на несколько десятилетий.
Тогда да. Перейдем к Советской России. На Советской России практически не существует. Что, можно предположить, толкает Германию и Советскую Россию на сближение? Две страны изгоя.
Это ты уже на Рапальский договор.
Это ты уже на Рапальский договор. Как всегда, времени мало. Кто
звонит? Значит, сейчас мы закончим.
Не было.
Мы сейчас закончим быстренько с Версальским мирным договором, который привел к тому, что, значит, ну, есть еще один итог Первой мировой войны, появление в Европе некоего числа новых государств. Польша, Финляндия, Венгрия, Чехия, Словакия, вся Югославия, да, это были абсолютно уже, это была Малая Антанта, это была Балканская Антанта, и англичане начали интриговать против Франции, нажимая, в частности, и на Польшу, о чем пишет тот же самый Мацкевич, Англия в тот момент, для того, чтобы не дать возможности усилиться Франции, она помогала Германии определенным образом, да, и как бы вот не давала развиваться полякам. И именно на границах с этим связаны все конфликты в Силезии, в Тешинской Силезии и во многих других местах. То есть война, на самом деле, закончившись, она еще во многих местах продолжалась. Да? Тут есть несколько моментов, которые нельзя не сказать. По результатам Варшавского, Версальского договора, значит, появился Гданьск, вольный город, с представительством Лиги наций. А Конгресс запретил Соединенным Штатам участие в Лиге наций. Вот такой получается, вот такая получается конгломерация. Почему? Потому что Соединенным Штатам, в свою очередь, было невыгодно усиление как Англии, как Великобритании в Европе, да? А американцы ведь порвали с доктриной Монро. Но мы будем напоминать, что такое доктрина Монро?
Напомню,
не будем.
Конечно, тут все
да, больше это, да, это 1825 год, значит, Монро, который выработал следующую доктрину. Европа не вмешивается в дела западного полушария, а Америка не вмешивается в дела европейских государств. Все.
Кстати,
да.
На гербе американской морской пехоты земной шар.
Мы еще к этому придем. Как только мы доживем до 29-го года, мы к этому придем. О миролюбивой внешней политике, да. Ну вот, значит, и получилась вот такая очень сложная конгломерация, про которую, кстати, Сталин сказал о том, что вообще-то все это пахнет войной. Ну вот, а значит, для того, чтобы утвердиться, между Францией и Германией жестко прочерченная граница и обеспеченная всей договорной базой, но на востоке Германии никаких договоренностей нет. То есть у Германии полный карт-бланш относительно того, как ей двигаться на восток. Россия. Значит, что пишет Мацкевич? Мацкевич пишет следующее. Россия была полностью исключена из Версальского процесса, но это было объективно, так сказать, как бы оправдано, потому что большевистское руководство Советской России декларировало необходимость мировой революции и свержения буржуазных правительств во всем мире, а поэтому считалось недоговороспособным. Но время шло. Время шло, и, значит, допустим, там, 23-й год, президент Пуанкаре оккупирует Рурский угольный район. Вот тебе, пожалуйста, событие, которое многие политологи рассматривают как конец Антанты.
Конечно.
Все, да? Значит, Пуанкаре вводит туда войска. Но, правда, он потом их оттуда вывел, но, тем не менее, вот на этом считается конец самостоятельной политики Франции, которая возродилась только при Деголе. И то только на период жизни и правления Деголя. То есть мы имеем на протяжении практически всего 20 века и начала 21 века зависимую французскую внешнюю политику. Вот это отголосок, это авторшок Первой мировой войны. Но жизнь шла. И у англичан возникла необходимость в расширении рынков сбыта. А Россия оказалась как бы вот такой вот целиной. И тогда было сделано предложение провести Генуэзскую конференцию. Но зачем она была, Генуэзская конференция? Там участвовало много стран, ну вот там пригласили и, значит, и Германию, ну вот, потому что декларация одна, а по сути дела там решался один вопрос. Как Россия будет жить в Европе, имея такие долги перед европейскими странами? Значит, суть Генуэзской конференции заключалась именно в этом, да, это аккомодация, приспособление России к общемировой жизни. Ну вот, западные державы предъявили России совместное требование компенсировать долги царского и временного правительства, но до первого, а нет, временное нет, царского правительства, до 1 августа 2014 года, то есть кроме военных долгов, потому что Россия все-таки воевала в одном блоке, в одном союзе, она была членом Антанты, это, значит, было 18 миллиардов рублей золотом, вернуть национализированную большевиками западную, значит, собственность на территории бывшей Российской империи. Но здесь интересная цифра. Значит, до начала революции в России числилось 327 предприятий с иностранным капиталом. Не так уж и много, согласись. Значит, с общим акционерным капиталом приблизительно в 1 триллион 300 миллионов рублей. Главная масса иностранного капитала 989 миллионов 800 тысяч, значит, рублей, и они были инвестированы, эта структура, когда говорят, Россия, она имела такой старт, вот она такой старт имела, вот у нас сейчас конкретные цифры, чем Россия в экономическом плане была в начале, да, так скажем, в первую четверть 20 века, да, ну, хотя бы до 17 года.
Ну, некоторые считают, что рай был.
Рай-раешник, вот просто вот более рая не бывает. Значит, инвестировано, вот это вот иностранный капитал был инвестирован в горную, горнозаводскую, металлообрабатывающую промышленность. Значит, 152 миллиона 300 тысяч вложено в электротехническую промышленность. Понятно, что это были ведущие отрасли, это был авангард. Но как бы вот объем инвестиций по сравнению со всей экономикой России, со всеми ее хлебными делами там, и так далее, это, конечно, был, как бы вот, ну, что называется, вот, головка от спички, да? Спичка большая, да-да-да. Активно, но тем не менее. Значит, если исключить из этого Польшу, Литву, Латвию и Эстонию, которые стали самостоятельными государствами, предприятия с иностранным капиталом на долю России приходилось 263 с основным капиталом около 1 миллиарда 168 миллионов рублей. Бельгийско-французских капиталов вложено 622 миллиона, германских 378 миллионов, английских 226 миллионов. То есть не ахти что, да? И тогда советская делегация, которую формально возглавлял Ленин, но, так сказать, на деле ее возглавлял, ну, там большая делегация была, где-то около 15 человек, значит, они предъявили Генуэзской конференции свою претензию. А своя претензия заключалась в 39 миллиардах золотых рублей за оккупацию и за интервенцию. Вот столько иностранцы, иностранные войска уничтожили и вывезли материалов, товаров и ценностей из тогда молодой Советской России. И Генуэзская конференция зашла в тупик. Они друг друга перестали понимать. И вот тут, и как, кстати, поляк, умный поляк Мацкевич, значит, оценивает, вот тут советская дипломатия сработала, что называется, вот на все 100%. Они тайно договорились с немцами и заключили Рапальский мирный договор, который, выводил Россию из изоляции.
Жень, Рапалло, да. Это рядом с Генуей.
Это пригород.
Да?
Это пригород. И еще вот этот договор, его называют пижамным, потому что договоренности складывались ночью, да, немцы немного сопротивлялись, русские приехали, значит, германский представитель, немецкий представитель Германии вышел действительно в пижаме, они договорились и заключили этот договор, который работал практически до конца Веймарской республики. И именно по этому договору, а не по какому-то другому, не с фашистской Германией, в России учились, это было запрещено в Германии Версальским договором, значит, немецкие танкисты, летчики, да, значит, офицеры генерального штаба, они действительно учились в России, в Советской России. Ну, было создано 4, по-моему, учебных заведения. Ну вот, значит, Германия инвестировала в советскую промышленность, делилась техникой и технологией, в частности, машиностроение, станкостроение, и получала необходимые товары, в том числе и продовольствие из Советской России. Это вывело из той степени изоляции, в которой оказалась Германия после Версальского мира. И, кстати, очень интересный момент. Значит, 1925 год, глядя на все это, 24-й год, значит, Англия устанавливает с Советским Союзом, значит, Англия признает Советский Союз.
Ну, типа отношения.
Англия, 24-й год, Англия признает Советский Союз. То есть вот англичане до такой степени свою политику вели, вот до такой степени они не способны были на союзнические отношения, что они просто вот, ну, ради собственной выгоды, они сломали всю систему, практически всю систему, и вот немножко позже они ее доломали совсем. Но, значит, странам Европы требовались гарантии, что мир будет, и мира будет достаточно для того, чтобы восстановить свои экономики. И тогда возникло очень интересное событие, 1925 год, Локарно. Вот Локарнские соглашения, они очень интересные в том плане, что, значит, вот 10 января 25 года, значит, заканчивался режим Версальского договора о наибольшем благоприятствовании для стран-победительниц в торговле с Германией, да? Ну вот, и, значит, нужно было окончательно утвердить границу между Францией, Бельгией и Германией. И вот Локарнское соглашение, вот эту границу, оно ее прорисовало в деталях и затвердило все положения пограничного разграничения. И в это же время Локарно опять-таки не коснулось восточных границ Германии. Вот эта политика, что мы вас оставляем свободными на восток, она не устраивала никого на востоке Германии. Ни страны Прибалтики, вновь образованные, да, Латвия, Литва, Эстония, Польшу, конечно, это тоже не устраивало никак. Ну вот, ну, Советский Союз это тоже не устраивало, поэтому немножко позже, вот буквально там, значит, через год, состоялся Берлинский договор, где были, ну, более или менее проработаны, значит, проработано какое-то разграничение уже вот именно на Востоке. Вот так вот это дело развивалось, и развивалось оно таким образом практически... Да, значит, были подписаны договора советско-германские о ненападении и советско, в смысле советско-германский Веймарская республика. И то же самое было между Советским Союзом и Польшей. То есть эти страны начали уже шевелиться и как-то пытаться договариваться с собой, потому что никакой Запад, никакой безопасности им не то что не гарантировал, а делал все для того, чтобы как раз Германия в агрессивном плане, а с Германией форму-то никто не снял. И Германия сама по себе, она жила весьма и весьма агрессивно. Давай вспомним, что такое 25-26 год. Это пивной путч. Это Гитлер появляется...
Не имеет значения, первая половина 20-го года.
23-й, потом Гитлер садится в тюрьму,
Дьявола.
Но в 25-м году он выходит, в 26-м году, он, нет, в 25-м году он выходит с книжкой «Майн Кампф», которая в 26-м году была уже издана. Да. Поэтому, если мы говорим с тобой о вот этих вот больших событиях, таких как, там, значит, международные конференции, большие договора и так далее, опять-таки надо возвращаться к контексту. Вот без контекста это все...
Нет, без контекста это досужие домыслы.
Это все досужие домыслы. Значит, на полную, ну, как в Одессе говорят, да, все-таки мой родной город, на полную катушку работает Лига наций. Лигу наций создало 5 государств. Включая, ну, это, значит, Соединенные Штаты нет, это Франция, значит, Великобритания, Англия. Да, Италия, Япония, четыре государства, да, значит, и к Лиге наций постепенно присоединялась Германия, фактически бывшая Антанта Германию втащила. Для чего? Вот это вот всегда вопрос, для чего он должен стоять, что называется, во главе угла.
Кому выгодно?
Да, кому это выгодно? Для того, чтобы... Это, на самом деле это все было выгодно англичанам, для того, чтобы держать баланс, кому дать побольше, кому... вот, это английские аптекарские весы. Чтобы никто не стал таким сильным, чтобы не, они не стали конкурентами Великобритании. Вот это основная позиция Великобритании на протяжении всей ее политики до сегодняшнего дня. Это, кстати, и Brexit имеет к этому прямое абсолютно отношение. Тот же самый баланс. Великобритания, Франция, Германия, ну, в данном случае Россия, и так далее, и так далее. Значит, СССР присоединился в 30... Да, Германия в 26-м году, но в 33-м году она уже вышла. Ну вот, значит, в 34-м году присоединяется Советский Союз, но в связи с финскими событиями в 39-м году, значит, он был исключен. Ну вот, значит, и Италия, она была членом-основателем Лиги наций, значит, вышла в 37-м году. Вот такое вот соотношение сил в Европе к этому времени складывается. Что это за время? Значит, Локарнские соглашения продержались порядка 10 лет. Как-то мир выживал. Причем буржуазная пропаганда это все подавала как величайшее завоевание буржуазной демократии. Хотя в это время тоже проходили и... А, кстати, вот интересное событие. Первая мировая война закончилась, а, значит, греки стали наступать на Турцию. Там 1922 год, да. Там была настоящая война, и чем она закончилась? Она закончилась турецкой резней в Смирне.
Да.
100 тысяч человек, из них 15 тысяч это были армяне, остальные... Нет,
турецкой резней турки резали. Чтобы да. не было вдруг...
Поползновения. Поползновения, да.
Нет, чтобы вдруг там кто-нибудь подумал, что турок.
Да. Ну вот, вот это вот была, значит, вот так складывалась обстановка в Европе, когда Веймарская республика стала сильно-сильно слабеть. Потому что, как говорили твои замечательные эксперты, которые занимаются Германией непосредственно и профессионально, Веймарская республика не выполнила практически... никаких задач. Вот. И стала складываться ситуация так, что, кстати, вот тоже вопрос. Значит, сейчас даже у нас в России многие говорят, что Гитлер пришел к власти демократическим путем. А немцы, историки, говорят о том, что это был захват власти. Захват. Потому что там была целая серия голосований, вот, и по результатам этих голосований фашисты несколько раз не должны были победить, но путем манипуляций, в том числе и с родственниками и того же самого Гинденбурга и так далее, и так далее, в конечном итоге получилось так, что Гитлер, значит, нацистская партия пришла к власти, получила большинство в Рейхстаге, потом случился пожар, да, и потом просто Гитлер, в общем, получил те позиции, которые получил. Вот с этого момента начинается другая история
другая
Европы.
Другая уже, да.
Это совершенно другая история другая Европы, история. Да.
Значит, да, вот, да. Кстати говоря, все твои, вот ты тут говоришь, мне очень интересно то, что ты рассказываешь. О, мы с тобой масоны второй степени.
Маловато. Маловато будет.
Ты, вот, мне тоже.
Да, значит, я отвечу тому, кто спрашивает про мою фамилию, заканчивается.
Россия заступилась за Сербию. Вы не задавали себе никогда вопрос, просвещенный слушатель, а зачем она это сделала? Вот зачем надо было заступаться за сербов? Витте говорил тогда самодержцу, невинный убиец, свят-свят. Вот, он ему говорил, ваше величество, это мусульмане, которые случайно оказались христианами. У вас что, мало земли? И полез. Куда полез? Мы знаем.
Но Россия не укладывалась в европейскую политику хотя бы по такому вопросу, как разоружение. 1902 год, Генуя, нет, Гаагская конференция. Гаагская конференция, Николай II, царь, да, самодержец, выступает за начало, призвал к началу разоружения.
Это после того, как его самурай уже в Японии по голове рубанул,
да? Нет, 900, а, да, 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 после, да, да, после. Ну вот, Советский, молодая Советская Россия, буквально вот там, вчера была Великая Октябрьская, Пролетарская, Социалистическая, на следующий день декрет о мире и призыв к разоружению. Все усилия на всех, вот в межвоенный мир, все усилия всех европейских стран даже просто начать разговор о разоружении всегда заканчивался ничем, просто ничем. Но, кстати, мы с тобой совершенно бесправно проскочили мимо 1929 года, который был очень интересным по следующим событиям. Значит, в июне 29 года встретились министр иностранных дел Великобритании Макдональд и госсекретарь США Гувер. О чем они говорили? Они говорили о свободе морей. В чем суть вопроса? Суть вопроса в том, что это вот англо-американская политика, причинно-следственные связи и так далее. Значит, американцы настаивали на том, что англичане не имеют права объявлять блокаду и задерживать нейтральные суда в открытом море, направляющиеся в гавань того государства, которое, с которым Англия ведет войну. Вот такая непростая формула, да? И тогда они договорились, что, значит, Великобритания, она хозяйка в Атлантическом океане, а Соединенные Штаты, но это я очень огрубляю, просто для того, чтобы не тратить слишком много времени, а, значит, Соединенные Штаты, они на основании договора с Францией, Великобританией и Японией, они, значит, хозяйничают в Тихом океане. Спрашивается, а где Россия, которая имеет выход, ну, правда, опосредованный, но тем не менее, и в Атлантику, и в Тихий океан, при том, что у России на 29-й год уже был и военно-морской флот, и уж тем более гражданский флот. Причем он был до такой степени, что и англичане, и другие европейские страны снимали санкции экономические тогда, когда Советский Союз закрывал свои порты для, значит, для, как называется... Значит, для перевалки своих товаров для западных стран. То есть Советский Союз чувствительно участвовал в международной торговле, и транспортные сети, и системы Советского Союза участвовали в этом всем, да? Угу. Вот во всех этих перевозках, перевалках и так далее, и так далее. Но это, опять-таки, мы с тобой возвращаемся уже не в первой нашей передаче о том, какую роль Сталин играл как кулинар в подготовке Второй мировой войны. Да не было Сталина, но он не участвовал нигде, практически. После Генуэзской конференции все остальные конференции, договорные процессы, они все были очень локализованы на западные границы Советского Союза. Они были, конечно, но это было вот так. И потом уже был где-то в 30-е годы, значит, был буквально парад признания Советского Союза и Соединенные Штаты, и одновременно санкции. Начало 30-х годов это были санкции, экономические и организационные санкции, ну, примерно так, как сейчас вот наши паралимпийцы. Почему, да? Для того, чтобы Путин ушел от власти. Вот, собственно говоря, и все дела, да? То есть вот этот вот процесс, он никогда не прекращался, он постоянный. Вот, и еще один момент, 29-й год, на самом деле два момента. В 1929 году, в десятилетний юбилей Версальского договора, странами-победителями в связи с трудностями, которые испытывала Германия при выплате долга, реструктуризировала систему выплат, снизив ежегодный транш с 2,5 до 2 миллиардов марок на 37 лет. Потом мы с тобой прибавим 29 и 37, да? То есть они еще снизили ежегодный транш, увеличили срок. После этого на 21 год создавался специальный долг для выплат США.
Угу. Ну, англичане договорились с американцами, все нормально. Жень, сейчас новости будут. Давай в следующем часе обязательно оставь время для ответа на вопрос.
Конечно.
Ну, меняемый.
Конечно.
Новости
конечно.
На радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем нашу беседу с Евгением Анташкевичем. Я просто хочу напомнить чрезвычайно активным слушателям, что если ваши сообщения не читаются и ваши вопросы не считаются адекватными, ну, делайте выводы. Жень, пожалуйста.
Маленькое продолжение по 29-му году. Значит, мы с тобой установили, да, что в 29-м году была реструктуризация Версальского договора. Да?
Ну,
Я так посчитал, что вообще-то, вот если бы не было Второй мировой войны, тогда Германия рассчиталась бы полностью в 1986-1987 году. Вот, значит, и теперь еще один момент 29-го года, я считаю, очень важный. Он заключается в том, что в 29-м году, в ноябре, началась Великая депрессия.
Кризис. Начался Великий кризис.
Великая депрессия, которая, великий экономический кризис, который фактически охватил весь мир. И Европу затронул весьма ощутимо. В Америке был голод, если кто не верит, смотрите материалы, да, в том числе и фотографии четвертой жены,
Хемингуэя,
да, которая видел. Потом укранации стали это печатать как голодомор на Украине, да?
Да,
ну, вот, значит, что такое 29-й год еще? Значит, несколько лет предшествующих этому, это, значит, был мораторий на внешнюю торговлю с Советским Союзом. Вот. И здесь для Советского Союза получалась какая ситуация? Значит, Веймарская Германия для того, чтобы Советский Союз мог покупать продукцию, а это была продукция тяжелого машиностроения Веймарской Германии, значит, занимал Советскому Союзу определенные суммы денег, да, там, ну, по-моему, там до 300 миллионов германских марок. Вот, значит, но Советскому Союзу надо было эти долги, кроме всего прочего, и отдавать. И не только своими товарами, да, но еще и деньгами. И в это время, в Советском Союзе, значит, два момента, которые влияли на этот процесс. А. Мораторий на внешнюю торговлю с Советским Союзом. И Б. В Советском Союзе, в экономике Советского Союза уже начала складываться ситуация ножниц цен. Вот это очень важный момент, который всем историкам и всем аналитикам необходимо учитывать. И поэтому 29-й год в Советском Союзе ножницы цен, в мировой экономике это Великая депрессия и вынужденная коллективизация, то есть экспроприация продуктов питания из села в голодающий, практически голодающий город.
Воспользовавшись великим кризисом, Советский Союз закупает 1800 заводов практически по цене металлолома, потому что надо, ну, кусать же хочется всем. А Ленин записал, что за 30% прибыли родную маму капиталист убьет.
Вот и продавали. И при этом Советскому Союзу нечем платить. Нет валюты.
Нет.
Практически нет валюты, поэтому... Или вот какие-то
вот
моменты...
Вот продажа. Вот Юрий Николаевич, да, Жуков, у него есть книга. Она называется «Сталин. Операция Эрмитаж». Вот эти продажи мировых шедевров...
Копий.
И так было. Это были скрытые взятки. Потому что нефтяные американские магнаты торговали советским бензином, сделанным из советской нефти. Вот за то, что им позволили это купить. Но это пикантная деталь.
Которая объясняет, что такое политика.
Конечно.
Когда ее начинаешь правильно трактовать, как искусство невозможного.
Спокойно.
За гранью главное. Возможного.
И не надо, это было аморально. Что было аморально? Вот расскажите, что было, что такого в политике аморально? Если вы думаете, что политику делают люди в белоснежных костюмах, не дай бог, чтобы к ним... Блин.
Они, конечно, надевают на себя белоснежные костюмы,
обязательно.
Вот, когда встречаются на разного рода мероприятиях, ну, вот, но, тем не менее, конечно же, в любом случае... Знаешь, вот меня абсолютно не устраивает вот это вот наше любимое занятие, да, после, так сказать, там, рукопашного боя, после того, как стенка на стенку, великая русская забава, да, меня абсолютно не устраивает наше желание быть любимыми.
А, не.
Вот это абсолютно не устраивает.
Чувство непонятное в политике, любовь.
Вот у меня это... Мы немножко с тобой отвлечемся. Вот я абсолютно уверен, что людям, которые в Великобритании приходят во власть, а это даже не Битлз, да, это даже не низы Ливерпуля. Это все-таки людей во власть производит, конечно, определенный класс.
Конечно.
Вот им все равно, любят их или не любят.
Конечно.
Вот эта позиция мне до такой степени любезна, что кроме как мое англофильство заключается...
Я тебя буду любить на словах, я буду тебе кланяться, но деньги надо сейчас заплатить.
Это, во-первых, а во-вторых, надо знать,
и
за какую...
И когда сербы не знают, на какой стул сесть, они и в Европу хотят, и с Россией дружить хотят.
Вот в это время
так
надо...
не бывает.
Вот это тот момент, когда надо табуретку-то выдернуть.
Конечно.
И все.
Точно.
И все. И, когда...
и не надо говорить, что это аморально, что они там братушки, фигушки. Политика государства строится только на одном... Вот здесь хорошо бы взять из других пример на соблюдение своих собственных интересов. Надо — поддерживаем, не надо — не узнаем. Не узнаем, на улице встретились, помню смутно, но боюсь ошибиться. Почему нет?
Как по-английски будет твердая верхняя губа?
Stiff upper lip. Это вот так и будет.
Вот это, наверное, основное, так скажем, основное качество, которая помогает держать голову в холодном состоянии.
И потом, и еще, Жень, извини.
Да. Тут я с Феликсом сильный, согласен, но с англичанами больше.
У сильного всегда есть аргумент. Последний.
Да,
да пошли вы все.
Да, да, да.
Да пошли вы все. Это может себе только сильный позволить.
Конечно.
Вот. Поэтому я считаю, что страна должна быть прежде всего
Два
сильной.
Человека на наших каналах именно об этом говорят. Значит, Злобин об этом говорит, да, и Майкл Бом об этом говорит.
Конечно.
Вы станьте такими, как мы, Америка.
Сильными. Когда Майкл Бом, большой сторонник демократии, он один раз проговорился, когда его спросили, почему Америка так делает, он ответил, потому что может.
Потому что может.
И все.
Потому что может. Поэтому право сильного,
да?
Как бы сейчас ни говорили про политкорректность,
да это...
толерантность, это все маскировка шила. Но не то шило, когда летчики на севере разводят спирт водой, да, и потом с удовольствием пьют, а это то шило, которое сквозь мешок, сквозь редно вонзается в определенное место.
Конечно.
Вот это конкретно так, и на самом деле это и есть пропаганда американской и англосаксонской политики. Вот они об этом говорят практически открыто. Значит, ну, давай мы с тобой вернемся все-таки в 1933 год, потому что 1933 год был кануном 1935 года. Я об этом говорю не зря. Вот совершенно замечательный поляк, я его уже практически люблю, Мацкевич. Но
ты
почему?
Осторожней.
А?
Ты поосторожней.
Я очень осторожно. Я не от себя, я только вот от его, да, я его цитирую, от него. Я его цитирую. Мацкевич о поляках. Наше польское политическое мышление ужасно неопытное и примитивное до отвращения. 1961 год, да? Или...
Да, это поляк, который не в кровавой тоталитарной Польше.
Нет.
Вы это, что-то. Люди подумают, да, что его чекисты...
Нет, чекисты его посадили. Его посадили. Это вот, ну, польские чекисты, правда, да? Значит, Мацкевич поляк, Мацкевич о поляках. Поляки – народ хвастливый, они любят известность. За поляками водится немало пороков, проистекающих. Я специально читаю, чтобы не было от менятины, да, от себятины. За поляками водится много, немало пороков, проистекающих из хвастовства, актерства, напыщенности. Ну, я думаю, достаточно, да?
Хватит.
Для того, чтобы позитивно продемонстрировать Мацкевича, я думаю, что этого достаточно. Что пишет Мацкевич?
Еще раз книгу, вот... любителям жить мифами, книга называется «Станислав Мацкевич. политика Бека. Бек, министр иностранных дел Польши, практически до ее краха в начале Второй мировой войны.
Так когда немцы 1 сентября взломали польскую границу, Бек убежал в Румынию.
А, да, там же было правительство. Да,
Бек убежал в Румынию. Вот это, кстати, об ответственности польских политиков перед собственным народом. Сейчас ситуация примерно такая. Но немного отвлечемся. Они располагают на своей территории польские политики. Те, которые производят поляки, которые производят яблоки, свинину и так далее, ни при чем. Это пострадавшая сторона. Польские политики сейчас располагают американское вооружение на своей территории. Но вот здесь мы опять с тобой вспомним, в бой идут старики. А мы им говорим, господа, панове, да, будем, в отличие от стариков, которые идут в бой, будем сбивать на взлете. И все, что будет сбито, будет падать на польскую территорию. Вот что такое умный поляк и что такое не очень умный поляк, только лишь из числа политиков. Вот поэтому вернемся мы опять к Станиславу Мацкевичу. Он пишет, программа Гитлера была определенной и достаточно тревожной, пишет Мацкевич, который вот в это время был одним из ведущих польских политологов, по нынешним понятиям, да, и пишущим журналистом, и он был знаком со всеми лично, вот со всей польской верхушкой. Гитлер не скрывал, что стремится не только к ликвидации Версальского договора, но и к гегемонии Германии в Европе, оставляя британцам, чего, конечно, британцы не хотели, господство над колониями, и при этом британцы еще и помогали, да? Было ясно и определенно, что Гитлер – это начало большой опасности для всей Европы, которую европейцы должны заблаговременно задушить. И, кстати, одним из первых это попытался сделать, а теперь вслушаемся, начальник Польши, начальник государства. Это такая вот должность в Польше, начальник государства. Им тогда был Пилсудский. Ему еще оставалось до 12 мая 1935 года определенное время, и тогда Пилсудский, Пилсудский сразу же после прихода к власти Гитлера выступил с инициативой начать с Гитлером превентивную войну. Мы слышали с тобой об этом когда-нибудь? Я думаю, что это не было в активном, так скажем...
употреблении.
Да, не было этого в активном употреблении. Я имею в виду, пишет Мацкевич, провокационное увеличение Пилсудским численности польских солдат на Вестерпляте именно 6 марта 1933 года, спустя лишь несколько недель после прихода Гитлера к власти. С 90 до 200 человек. Что имел в виду начальник Польши? Он имел в виду, что вот Вестерпляте, кто не знает, это в Гданьске маленький такой, в общем, такой даже полуостровом
пятачок,
да. Где Гданьск был вольный город, значит, но в основном это был город все-таки подверженный больше германизации. Фашистов там было огромное, гитлеровцев там было огромное количество. Сенат был практически прогитлеровский. Вот, в это время Пилсудский, значит, предлагает увеличить там количество польских солдат с 90 до 200, на самом деле увеличили до 120, с тем, чтобы спровоцировать Гитлера на ответные шаги, с тем, чтобы провокация Гитлера вызвала провокацию Лиги наций, чтобы Гитлера удушить сразу.
Потом поляки героически сражались на Вестерплатте, но недолго.
Но недолго. И самое интересное, что в это же время такую же позицию занимал Муссолини. Его личный статус и его личные амбиции до такой степени не воспринимали Гитлера, что он просто призывал, это был Пакт Четырех, вот, он просто, но этот Пакт Четырех, он был ратифицирован только в Италии. Все остальные страны не согласились на фактически призыв Муссолини с учетом того, что... там ситуация вот так развивалась. Гитлер поддержал Шуцбунд. Это австрийская партия со своей вооруженной армией, которая выступала против социалистов. У них там была...
Как раз шуцбундовцы были социалистами.
Шуцбунд, социалисты...
Шуцбундовцы, это были вооруженные
отряды социалистов. Да. Противоположная сторона. Там была, в общем, такая организована кровавая баня. Но вот Гитлер поддержал как раз вот другую сторону, а Муссолини подвел свои войска к австрийским перевалам, к Альпийским перевалам на границе с Австрией. И Гитлер тут же стушевался.
Конечно.
Тут же стушевался, отозвал все то, что он туда, на Австрию, призвал, да? И Муссолини фактически призывал Европу справиться с Гитлером во младенчестве. И что сказала Европа? Европа сказала, пусть будет.
Конечно, но он пригодился.
Пусть будет. Конечно. И вот теперь, конечно, значит, да, опять-таки я ссылаюсь на Мацкевича, идея пакта четырех, однако, вызвала жесткую критику Польши и стран Малой Антанты, Чехословакия, Румыния, Югославия и СССР. Более того, противники пакта начали активные консультации, которые привели в начале июля 1933 года к подписанию Лондонской конвенции об определении агрессии. Франция, опасаясь распада своей системы альянсов с Польшей и Малой Антантой летом 1933 года, то есть чувствуешь, сколько жизни было вот в этом всем? Там просто все кипело и бурлело. Отказалась от поддержки пересмотра границ в пользу Германии и Венгрии. Благодаря потеплению отношений между центральноевропейскими союзниками Франции и СССР, одновременно обострению отношений между Берлином и Москвой, о чем, кстати, умалчивают. Как только Гитлер пришел к власти, все отношения, которые были между СССР и Веймарской республикой, все практически замерзли до 1939 года, когда были подписаны договора чисто торгового свойства. Чисто торгового свойства, да? Значит, прекращению их рапальского сотрудничества. Военные объекты на территории СССР функционировали с весны 1925 года по осень 1933, то есть до прихода Гитлера к власти. Французские дипломаты начали выдвигать осенью 1933 года идею заключения Восточного Локарно, связывающего Францию и СССР.
Но не получилось.
Ну, да?
Не получилось, поэтому да. Немцы их раздавили.
Да, да.
Конечно.
Вот, значит, и вот и начинается, ну, был период, когда Европа, она как бы пыталась привыкнуть к фактору Гитлера как такового.
Привыкли, молодцы.
Да. Вот, а в 1935 году было конкретно, 7 марта 1936 года гитлерская Германия, нет, все-таки 7 марта 1935 года, гитлерская Германия односторонним актом расторгла Локарно, ввела свои войска в демилитаризованную Рейнскую зону, Англия решительно отказалась от принятия конкретных мер против Германии, Лига наций в середине мая 1936 года ограничилась пустыми декларациями. Но до этого было еще одно интересное событие.
Оно давай, было, на этом мы закончим.
Оно было раньше. Значит, вот, Гитлер в 1935 году, Гитлер абсолютно конкретно заявил, я создаю 36 дивизий. Европа съела. И через несколько месяцев Англия подписывает с Германией соглашение о флоте, разрешая Германии, фактически давая свое согласие на то, что Германия строит надводный флот на примерно, по-моему, 35% от тоннажа флота Великобритании, а подводный флот, по-моему, на 45% от тоннажа. Все,
ну, не Гитлер, больше половины, я не помню точно цифр. Не больше,
но чуть-чуть больше. Меньше половины.
Меньше,
да, чуть-чуть, конечно. Но только чуть-чуть меньше. Фактически создавая того Гитлера, с которым вся Европа столкнулась уже в 1939 году.
Подожди, аншлюз Австрии они съели? Съели.
Гитлер не платил по репарациям.
Съели?
И когда они говорили Гитлеру, почему не платишь, он говорит, а чем платить? Что надо, а Австрия нужна, заходи.
Ну, заходи, конечно.
Что надо? Судьи это нужны. Тот же самый 1938 год. Но мне бы не хотелось уж очень подробно...
Это известная история.
Это до такой степени известно и до такой степени со всеми причинно-следственными связями,
да. Люди, что, которые да. говорят, что пакт Молотова-Риббентроп, они должны понять следующее. Во-первых, он вырос из Мюнхенского сговора, когда все стало абсолютно прозрачно и ясным. А во-вторых, я возвращаю вас... к столь чистому делу, как большая политика, стравить своих сильных соперников, да это с тех пор, как появились какие-то племена со своими вождями, это было самым сладким делом, чем занималась Англия достаточно долго. И зачастую очень успешно.
Вот смотри, что пишет тот же самый Мацкевич. Сталин перед началом мировой войны заключает договор с Гитлером о ненападении не потому, что он перестает считать гитлеровскую Германию угрозой, но для того, чтобы Гитлер, который нападет на Россию, а это нападение Сталин на самом, в это нападение Сталин на самом деле верит, был сперва ослаблен сражениями на Западе, чтобы Гитлер в первую очередь воевал с Западом. То есть не сразу на Советский Союз. И дальше. Уже после нападения Гитлера на Россию Сталин требует, это я цитирую, смотри его опубликованную переписку с Черчиллем, создание второго фронта на Западе Европе, но Черчилль отказывается от этого второго фронта, британские войска сидят на своем острове, потому что Черчилль, экономя кровь англичан, предпочитает, чтобы Гитлер в первую очередь боролся с Россией. Вот что такое, такое политика.
Да. Жень, ну я думаю, можно будет уже начинать отвечать на вопросы. Но мне вот еще что кажется. Люди, которые... Они говорят, да, ну я тут с одним известным достаточно либералом оказались на одном дне рождения. Он говорит, у вас, ну, относя меня там, кому-то. Он говорит, у вас нет друзей. Нафиг мне друзья в политике? Мне друзья нужны в моей жизни, они у меня есть.
Ты мне прислал материал по российско-китайским отношениям.
Да.
С тем, чтобы я прочитал. Ну, понятно, что до, так скажем, среднего потребителя политической информации доходят только отголоски этих отношений. Есть, конечно, вещи сложные, которые не очень просто понять. Что я тебе ответил? Вот сейчас Россия и Китай – это две страны, которые могут спокойно стоять друг другу спиной, ничего не опасаясь со стороны друг друга. Вот хотя бы это уже хорошо.
Конечно.
Поэтому в политике каждый сам по себе – и он должен делать все то, что помогает его стране не ввязаться в ту войну, которую он может проиграть.
Вообще зачем ввязываться в крупную войну?
Ну, крупную,
лучше
да,
все тут, сделать тут, чужими руками.
Тут, кстати, был один вопрос относительно... Да, вот
а это, какое это... отношение имеет Путин и Третья мировая война к тому, о чем мы говорим сегодня? Вот... Любознательные слушатели, может быть, мне кто-то это постарается объяснить? К науке, которую представляет Евгений на сегодняшний день, это никакого отношения
не это имеет.
Конечно, угомонитесь.
Да. Так, ну, мы все. С тобой будем отвечать на вопросы. Да.
Давай разделим.
На вопросы, которые нам пришли, или уже те, которые...
Давай.
То есть наушники...
Сейчас воспользуемся... Наушники надевай.
Да, я только отвечу тому, кто интересуется моей фамилией на ВИЧ.
Это очень
господа,
важно.
Я одессит. Вот как хотите с этим дальше и поступайте.
Наушники надевай.
Да.
Найдешь потом.
Алло.
Ваш вопрос, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, это Лариса.
Да, здравствуйте,
Лариса. Евгений, спасибо за интересную очень беседу. Я хочу вернуться к Генуэзской конференции. Вы сказали... Евгений, что тогда вот предъявила советская дипломатия огромный тоже этот иск, да, за интервенцию, за оккупацию. Ну, хорошо, так и те, как, собственно, дело-то кончилось, в чем был компромисс, может быть, какой-то, или обе стороны отказались платить. Вот, пожалуйста.
Они не смогли договориться платить. Ни одна сторона, ни другая.
Поэтому они расстались недовольными друг другом.
Они расстались недовольными друг друга, но западная сторона уехала с этой конференции более недовольная российской, потому что российской дипломатии удалось заключить Рапальский договор и все Рапальские соглашения, связанные, конечно, и с экономикой. И разорвать круг изоляции Советского Союза.
Но, кстати, у меня такое впечатление, что советская внешняя политика того времени, несмотря на присутствие в ней таких не очень ясных персонажей, как Литвинов, все равно побед больше было.
Я тебе скажу таких, главное.
Жень, у нас, к сожалению.
А, да. Новости. Главная победа, мы выжили.
О, новости на радиостанции «Говорит Москва».
Программа Леонида Володарского.
Да, тут вот один просвещенный индивидуум, он говорит, ну, я когда я говорю о цинизме политики, он спрашивает, ну, вы тогда должны поддерживать Гитлера. Николай, ну, такой, у него полный либерализм мозга, ну, в общем, это его жизнь. А я всегда, Николай, мой вам совет, вы или трусы наденете, или крестик снимите, вот вы сделаете одно. Вы гражданин какой страны? И все, и тогда вопрос становится очевидным. Если вы поддерживаете Гитлера, значит, вы дерьмо и мразь. Вот и все. Тут все очень просто. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему-то у Черчилля не получилось, когда он в Париж летал первый раз на самолете, двинуть это миллион немецких солдат на Советскую Россию? А в Прибалтике, в Финляндии, получилось. Там немцы пока не удушили советскую власть. И получили согласие на эвакуацию в Германию.
Вы знаете, вообще-то все эти события, они раздельные. Они, их нельзя смешивать вот, вот таким вот образом, как вы делаете. И каждое событие придется рассматривать самостоятельно, потому что на каждом этапе, в частности, англичане, они принимали решение, исходя из задач сегодняшнего дня. Вот, поэтому для того, чтобы вам ответить на этот вопрос, я так думаю, что нам с Леонидом надо просто выделить время для отдельной самостоятельной передачи.
Англичане в конце мировой войны были, в общем, одной из проигравших сторон, потому что начался распад империи и так далее, и так далее.
И по результатам Второй мировой войны.
Да, да, да. И они хотели, конечно, желание бомбить атомными бомбами Советский Союз было.
Да.
Но американцы их послали. Просто послали американцев. Вот и не состоял. 7373948. Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Добрый день. Огромное спасибо. Хотел сначала реплика. Царь-батюшка настолько много сделал долгов, ведя никому не нужные войны и на красивую жизнь, что Россия царская была главным должником по всему миру, как современная Америка. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, Евгений, вот Германия потерпела 2 сокрушительных поражения в Первой и во Второй мировой войне. Причем своим существованием обязано Сталину. Если бы не Сталин, то и немцев как нации бы не было, поскольку англосаксы хотели стерилизовать мужчин. Скажите, а вот среди сегодняшних националистов немецких существуют реваншистские, так сказать, ну, мысли, дух реваншистский витает среди них. Скажите, немцы настолько глупы, что постоянно наступают на одни и те же грабли?
Вы знаете, я бы так не сказал. Ну, во-первых, немцы не глупая нация. Вот. Во-вторых, немцы, как любая нация, на которую оказывается очень серьезное давление на протяжении достаточно большого периода времени, допустим, они подвергались денацификации. Ну, вот. И денацификация, она сыграла очень серьезную роль в умонастроениях, особенно на территории Западной Германии. Поэтому люди в Западной Германии, вот немцы в Западной Германии, они находятся в состоянии непонимания с их же сородичами, которые проживают в Восточной Германии. Получилось две разных немецких, ну, не нации, конечно, но, так скажем, больших конгломераций. Вот, и Западная Германия пока еще не пришла к выводу, что делать, допустим, с иммигрантами, вернее, с мигрантами, которые в таких количествах прибывают из стран Востока, да? Ну вот, поэтому есть, конечно же, есть трудности, у каждой нации есть трудности времени. Вот неофашизм в Германии, он существует в очень ограниченных рамках. И, кстати, по большей части он существует именно в Восточной Германии, в частности, в Берлине. Ну, вот. Но это движение, которое, конечно, на которое необходимо обращать внимание, но которое не определяет политической жизни Германии сейчас. Опасно. Опасно как заноза, которая может перерасти в заражение крови. Ну вот, поэтому немцы, конечно, держат, это я знаю абсолютно точно, они держат этот процесс, значит, на контроле, ну вот, но не до такой степени, чтобы сейчас Германия уже составляла угрозу для европейской безопасности. Другой вопрос, вот западная Германия с понятиями о толерантности, с понятиями о том, что Вторая мировая война давно прошла, и мы сильно-сильно изменились. Вот такие вещи, они тонкие, поэтому здесь надо быть очень осторожным. Это
как... А потом выросшая молодежь в Германии, в других странах там, они не вспоминают. Чем вспоминать Советский Союз? Они проиграли войну. Они легли очень, под немцев.
Очень сильный фактор.
Они то, легли под говоришь. Немцем, им надо да. это забыть как да. можно быстрее.
Да, да, да.
А немцы те же самые... Им выросло поколение, которое жареный петух не клевал.
Знаешь, как во Франции историческая память сыграла? Для французов Первая мировая война важнее, чем Вторая.
Конечно!
В Первой мировой войне они претерпели столько сложностей и такие жертвы, да, но они победили. Конечно. Чего не случилось с Францией во Второй мировой войне, даже несмотря на героизм, конечно же, героизм сопротивления.
Ну... Это вот это еще вопрос, это тема отдельной передачи. Кто сопротивлялся? Почему в Париже за время немецкой оккупации количество ночных заведений выросло в 3 раза? Почему отдельно существовала французская гестапо? Вот как это так получилось? Французы об этом молчат.
По-моему, то ли каждый третий, то ли каждый седьмой снаряд, который летел...
В нас?
Да, был произведен во Франции.
Вполне возможно. Да, А сколько танков было произведено на заводах «Шкода»?
Это мы с тобой об этом говорим, к тому, насколько сложно и как трудно бывает оценивать, как сработает историческая память.
Конечно.
Вот куда она, вот этот мячик от этой неровной поверхности, в какую сторону отпрыгнет?
Но,
очень сложный вопрос.
Ты знаешь, я вот еще что хотел бы сказать. В Польше есть Институт национальной памяти.
Да.
Мы понимаем, что это за национальное, что это за память. Там несколько тысяч сотрудников, они получают деньги.
Получают заказ.
Да, а я слышал, что какие-то люди за казенный счет отстаивают честь России в Париже и в Нью-Йорке. Каковы грандиозные достижения, мне бы хотелось знать. Про одну даму я слышал, что ее приложили на каких-то дебатах во Франции. Но это недопустимо. Это недопустимо. Вот мне интересно, какая работа тут ведется? И, опять же, ну, я всегда неприличный вопрос задаю. А деньги? Как вот там с деньгами-то у нас?
С деньгами, да.
Да, он где там живет? Наверное, под Бруклинским мостом в коробках?
Скорее всего.
Да вот я боюсь, что нет. А результат деятельности какой? 7373948, пожалуйста, ваш вопрос, Евгений Анатольевич. Здравствуйте.
Приветствую всех в студии. Пожалуйста, вопрос. Назовите число потерь Англии в Первой мировой войне.
Спасибо. Да только что называлось это.
Мы уже об этом говорили. Значит, я специально не стал выписывать общую цифру, потому что подсчеты потерь, вот то, что я говорил в начале передачи, это все-таки ориентировочно все.
На 1000 жителей Англии ты
сейчас я повторю.
Чуть больше, чем в России.
На каждую 1000 мужчин в возрасте 15-49 лет Россия 45, Германия 125, Англия 62, Великобритания 62. Но там были огромные потери, связанные с армией Китченера.
Верден, Марна.
Да, да, да. Это были добровольческие подразделения, состоявшие из студентов потрясающей смелости молодых людей. Но вот практически все погибли, не имея опыта.
Конечно.
Поэтому есть потери, которые, казалось бы, малое числом, но они очень действуют на психологию нации в данный момент.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Евгений зовут.
Да.
Подскажите, пожалуйста, вот там сейчас говорят о бедности России, но ведь перед 2016 году у России был самый большой золотой запас в мире. По-моему, 1300 тонн.
Не это имеет значения. Самый большой вопрос.
Вопрос вот... Как мы, большевики вдруг достигли того, что начали Эрмитаж распродавать, когда имели такие запасы? Они 200...
Знаете, возьмите книгу Юрия Николаевича Жукова «Сталин. Операция Эрмитаж». А после этого вы позвоните и, сможете задать квалифицированный вопрос.
Ну, к этому я могу добавить только то, что Россия в результате всех тех событий, которые произошли, начиная с 1 августа 2014 года, все-таки понесла плюс гражданская война, все-таки понесла очень большие потери, вот, которые были слабо компенсировались внутренними ресурсами.
Жень, да. Прости меня, пожалуйста. А безудержное воровство в тылу, в царском?
Безудержное.
Безудержное.
Вот это, конечно... Ну вот, и то, что страны Антанты все-таки покусились на 269 миллиардов марок, это 100 тысяч тонн золота, это о чем говорит? О том, что воюющие страны, как правильно, тратят свои ресурсы в огромных размерах, и они требуют пополнения. Та же самая ситуация была с Россией. Но брать эти деньги было неоткуда. Это были только или внутренние ресурсы, или расчет на внешнюю торговлю с той же самой Веймарской республикой.
7373-948, ваш вопрос. Алло. Да, здравствуйте, ваш вопрос.
Добрый день, Леонид. Евгений, вот такой вопрос. Вот в этот период политика Англии, там кто больший вес все-таки имел? Королевская семья, поскольку в Европе уже было много монархий, или все-таки, допустим, тот же самый премьер, когда вот был Черчилль, или, допустим, политика премьеров еще до Черчилля, все-таки кто вот...
Спасибо большое, Евгений.
Значит, у того же самого Мацкевича, которого мы уже любим с Леонидом практически, да?
Заочно.
Естественно, да. Значит, у него есть очень интересный пассаж, но вот я сейчас не буду листать страницы, но вот я постараюсь его пересказать. Дело в том, что две системы, он сравнивает две политические системы, две системы принятия решений, французская и система в Великобритании. Они оказались разные, хотя и там парламент, но Франция республика, Великобритания монархия. Монархию мы сразу отодвигаем в сторону. Вот монархию как таковую, она в механизме принятия решений, она практического участия не принимала. Ну, какое-то там декларативное, да, там, ну, есть некий процесс, есть некий протокол, ну, вот, протокол, конечно, соблюдался, ну, вот, но, значит, Франция многопартийная система, и там только на тот срок, когда партия выигрывает, составляет кабинет, выбирает премьер-министра, президента, только эта партия, значит, вырабатывает внешнюю политику, но при этом оппозиция обязательно ставит ей палки в колеса. Вот такая французская система, поэтому, несмотря на то, что французы то вот такую политику пытались проводить, то другую политику, допустим, там тот же самый, по-моему, Пуанкаре, значит, он ввел войска в Рурскую область, но в это время, значит, создается пакт левых. При выборе в парламенте Пуанкаре слетает, и левые тут же выводят, там через какое-то короткое время, они выводят из Рурского района, угольного района войска. Все, да? Политика непоследовательна. У англичан по-другому. У англичан оппозиция с необходимостью поддерживает внешнюю политику лидирующей и правящей партии. Вот англичане выстроили вот такую систему, на мой взгляд, наиболее хорошо отвечающую тем государственным интересам, которые декларируются внутри себя. Не те, которые, как пропаганда, расходятся во все стороны, там, мы за все хорошее против всего плохого, mm-hmm. да? Ну вот, а это внутренняя артикуляция внешней политики.
И когда надо, это для всех, кто верит в безутешную любовь короля к американке разведенной, что правящие круги Англии не понимали этой любви. Он был абсолютно прогитлеровски настроен. И его смахнули с доски. Повод нашли. Все, что нужно, сделали. Вот это называется государственная воля. Государству надо, король, не король, да кто угодно. И когда глава немецких английских нацистов Освальд Мозли одной крови с правящими кругами Англии, когда он перестал быть нужен, его чуть-чуть посадили.
Ну, английская традиция правит парламент.
Нет, когда надо, выясняется, что все могут договориться.
И не то, что могут, а просто договариваются. Да. Вот, Леонид, вспомни танцы перед Брекзитом.
Конечно.
Уж какие только па не выделывались, да? Какие фортеля. Это вот как вот танцуют, как Спиноза, да? Известный. И тем не менее, политика на выход Великобритании из Европейского Союза окончательная, она была абсолютно точно сформулирована, и она была как по нотам проиграна, и сыграна, и цель была одна – ослабление Германии и Франции. Все, других целей нет. Поэтому, о чем бы сейчас ни говорили наши современники-политологи и так далее, как бы они, в какую сторону они не пытались бы изобразить вот эту вот картинку, господа, смотрите в 20 век. Вот все формулы, по которым действует английская внешняя политика, они все там были предъявлены мировому сообществу.
7373948, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва. Спасибо за интересную передачу. Угу. Вот узнал от вас, что каждый третий снаряд был выпущен, произведенный французами, да? Угу. А, и еще интересный момент, что...
Вопрос.
Третье этих заведений, действительно, увеличился
во Франции. Да, в три раза.
Вопрос такой. Значит, у нас в это же время... ПТУшники 12-14 лет тащили снаряды.
Да.
И вот интересно, а какой вклад другие нации внесли в победу над фашизмом, в том числе и одесситы и так далее?
Одесситы сделали броневик, который, по-моему, назывался то ли «Смерть Гитлера», то ли еще как-то.
Слушай, а сколько держалась Одесса, кстати говоря?
80 дней.
80 дней.
Да?
Да. Без воды.
И при этом эвакуация войск из Одессы, когда решение о прекращении блокады было принято, значит, сейчас во всех учебниках как одна из лучших. Но это немножко я не на вопрос отвечаю. Вы знаете, все народы вложили, так сказать, тот вклад, который могли, потому что армия была сыта, одета и обеспечена.
Не.
Советская, я имею в виду.
А
красная,
ты имеешь в виду...
Красная, да.
А ты имеешь в виду, что сделали народы Советского Союза?
Я понял, что нет, вопрос об этом.
Что сделали на Западе?
Тогда ты мне расшифруй вопрос.
Нет, ну подожди. Да. Мы можем серьезно говорить, что в Дании, Голландии, Бельгии земля горела под ногами оккупанта?
Ну, я думаю, что вряд ли.
Вряд ли она там
горела. Я думаю, что вряд ли, да. Потому что именно там отдыхали, лечились.
Лечились.
От ран, да.
В заведениях.
Конечно, в заведениях в том числе.
Да.
Это нет, Европа
тема
работала,
для огромной отдельной передачи.
Европа работала, конечно, на вермахт.
Да, мне тоже так кажется. 7373948, ваш вопрос, здравствуйте.
Добрый вечер, добрый день.
Неважно.
Меня зовут Евгений, Москва.
Теперь вы знаете, что мы в прямом эфире.
Да, я знаю. Я хочу задать вопрос.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот 100 тысяч французов, которые воевали на стороне Гитлера, погибли здесь на фронтах Великой Отечественной войны. Я знаю, что Рейхстаг защищали Ильяна именно французские фашисты.
Вопрос.
Вопрос такой. Почему это вот так не афишируется, и я еще не видел могилы французских солдат, которые воевали на стороне Гитлера здесь, в России?
100 тысяч.
Очень, очень сложный вопрос. Ну, во-первых, мне эти цифры, честно говоря, неизвестны. Но неизвестны не потому, что их нет, потому что я ими не интересовался. Соотношение национальностей в вермахте, я вот этим вопросом не интересовался. Как-то вот пока руки не дошли. Но мне, например, достаточно итальянских кладбищ, я не знаю, в каком они состоянии сейчас, на территории Волгоградской, по тем временам Сталинградской области, по результатам Сталинградской битвы. Ну вот, это первое. Второе, значит, вывозит останки. Ну вот, в каком количестве, но этим занимаются поисковые отряды, в том числе и совместные. Есть и немцы, ну, наверное, там есть и французы, может быть, есть и итальянцы. Я по поводу, значит, обороны Рейхстага, я, например, слышал версию о том, что там были тибетцы.
Нет,
но я насколько
слышал, там
это
были
все...
какие-то франкоговорящие.
Скорее всего, были, потому что...
Да, почему нет?
Да, потому что национал-социализм после Первой мировой войны, вот начиная с 22-го года с Италии, ну вот, он Европу-то на самом деле поразил серьезно, потому что травма психологическая, которая была нанесена Первой мировой войной всем народам Европы, была настолько велика, что многих сумасшествий... Вернее, появилось много разных, разного рода сумасшествий. В том числе и реваншизм, и восстановление монархии, и многое-многое другое.
7373-948, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это Руслан. У меня вопрос к уважаемому Евгению. Следующий. А кто научил наших лидеров, вождей Владимира Владимировича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева, что Катынь – это дело рук НКВД, в то время как эта идея Геббельса, мало того, опровергнутая...
Все. Как... Вы начинаете излагать свою точку зрения, а не задаете вопрос.
У меня есть моя принципиальная позиция по Катыни, причем она не только вот персональная Евгения Анташкевича, политолога, вернее, независимого аналитика и одессита, родившегося в Урюпинске. Это я одним ответом даю, вернее, одной фразой я даю множество ответов на множество вопросов, которые в том числе и на экране. Ну вот, значит, как член общества изучения истории отечественных спецслужб, я хочу дождаться, когда нам будет, ну, может быть, не предложено, немного ли чести, да, старым чекистам, а когда нам будет позволено... ознакомиться хотя бы с теми материалами, которые были в копиях.
Ну,
да? Относительно. Ну, в истории все относительно. Которые были переданы в копиях полякам, которые поляки засекретили, и нам их не дают.
А у нас мы их в свет так и не пустили.
Он в обороте отсутствует.
А
в историческом обороте отсутствуют.
Я свое мнение высказать. Я хочу сказать, слушай, вопрос Катыни перешел из исторического в политическую вопрос.
Плоскость, конечно. Да,
политика,
конечно.
Дело, мы сегодня об этом неоднократно говорили, сугубо чистое, принципиальное и честное. Поэтому
как юрист?
Разные вещи, разные люди могут говорить про разные политические события, получив для себя что-то предварительно. Получили ли? Скорее всего, наоборот.
А как юрист я могу сказать вам вот что. Значит, во-первых, еще надо определить, было ли это преступлением. Это требует следствия и доказательств. Во-вторых, надо определить, это, если это будет доказано в качестве преступления, значит, тогда надо доказывать вину преступника. Пока у меня материалов на эту тему нет.
Да.
Пока нет,
да?
Я высказывать, высказывать предположения...
Истерики к западу от границы,
да,
России.
Да, я постараюсь обойтись в этом вопросе без эмоций. Это мой ответ.
Да. Но... Очень обидно то, что вопрос стал политическим.
Конечно.
А когда
это даже
люди
вопрос
говорят...
не столько политический, сколько политического торга, Леня.
Да. А нет, я еще даже скажу, когда некоторые люди говорят, что архивы открывать нельзя, потому что общество не готово, у меня вопрос, а когда оно готово было? Никогда не открывали. А если вы уверены, что вы правы, а архивы не открываете... Меня начинает мучить неясность подозрения.
Начну с тобой полемизировать, но сразу и закончу. А когда архивы стали открываться бесконтрольно, И когда туда пошли некоторые люди, которые к истории, собственно говоря, имеют отношение только потому, что они сами так решили, тогда появились, допустим, такие оценки, как, ну как же, вот, пожалуйста, генеральный штаб, вот карты захвата Чехословакии и так далее, и так далее. Не понимая, вот что у людей, может быть, не только образования исторического нет, на самом деле культуры нет. Потому что они начинают рассматривать события вне исторического контекста.
Между ушами древесный массив.
Ну, наверное. Ну, наверное.
И отсюда все. Когда люди... они мыслят мифами. Мифами мыслить очень удобно.
Сами создают, сами верят. Это в Одессе это называется «сам написал, сам наизусть выучил».
Правильно.
Вот это так.
Правильно. Жень, огромное спасибо, что... то ты пришел. Я знаю, что теперь нам предстоит перерыв.
Ну, в определенный.
Да, предстоит перерыв, у тебя работа и так далее, и так далее. А сегодня...
Нет, но мы с тобой общаться-то будем, я
это
надеюсь.
Да, это обязательно. Сегодня нам дали пример исследования исторического контекста, причинно-следственных связей, и многое становится ясным. Это не избавляет от того, что надо читать и свое мнение создавать.
Последняя цитата, Жень, из Мацкевича. Король Егайло бил крестоносцев, и пан Крупа тоже хочет.
Понятно. До свидания, дай бог услышимся в следующее воскресенье. Еще раз до свидания.